Время новостей православного мира в еженедельном культурном обозрении «Седмица» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Украинская православная церковь почтила память жертв политических репрессий 1937-1938 годов. Праздник Вознесения Господня. Православная церковь в этом году отмечает его 28 мая. Онлайн-выставку антиминцев 19-20 веков, подаренных церковно-археологическому музею, представила Киевская духовная академия. Свои шедевры он создавал во время расцвета Ренессанса. На этой неделе исполнилось 575 лет со дня рождения художника Сандро Боттичелли. Самый большой памятник святому Симеону Мироточивому в миру великому князю Стефану Немане установят в Белграде. Скульптура основателю сербского государства будет установлена на Савской площади. На этой неделе Украинская православная церковь почтила память жертв политических репрессий 1937-38 годов. Во всех храмах были отслужены заупокойные литии с траурным перезвоном. По благословению блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Ануфрия, епископ Переяслав Хмельницкий Дионисий совершил богослужение на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы». По окончании литии к братской могиле были возложены цветы.
Сьогоднішній день дуже особливий. Чому? Тому що саме цей день присвячений пам'яті всіх жертв репресій і масових вбивств в 30-ті роки минулого століття. Ці люди, які віддали своє життя безвинно, вони будуть в вічній пам'яті свого народу і своєї церкви.
Напомним, что за период большого террора на территории УССР были осуждены 198 918 человек. Из них около двух трети были приговорены к расстрелу, остальные отправлены в тюрьмы и лагеря, где многие погибли от тяжелых каторжных работ. Быковнянский лес – один из символов той трагической эпохи. Здесь располагался секретный участок спецназначения НКВД. Туда в 1937-1941 годах из киевских тюрем НКВД массово сводили тела замученных и расстрелянных граждан. Всего здесь закопано около 100 тысяч человек. Среди невинно осужденных были тысячи православных священников.
Память про загиблих жертв політичних репресій, вона має нагадувати всім нам, людям, які живуть нині на цій землі, і прийдешнім поколінням про те, що знати свою історію потрібно. Без знання історії минулого, особливо трагедії минулого, ми не можемо побудувати ні власного життя в майбутньому, ані майбутнього нашої держави. Тому ці трагічні сторінки нашої історії ми маємо вивчати, ми маємо передавати наступним поколінням, щоб ці трагедії ніколи не повторювалися в майбутньому. Нехай Господь упокоїть душі всіх постраждалих, всіх тих, хто віддали своє життя за віру Христову, вічна їм пам'ять.
Ежегодно на 40-й день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе, весь православный мир отмечает один из 12 праздников церковного года – Вознесение Господня. Название праздника отражает суть события – это вознесение на небо Господа Иисуса Христа, завершение Его земного служения. По закону Моисееву в 40-й день младенцы должны были приноситься родителями в храм Господу. И теперь в 40-й день после воскресения, как бы после нового рождения, Иисус Христос должен был войти в небесный храм своего Отца, как Спаситель человечества. Об истории светлого праздника Вознесения в сюжете Анатолия Басова.
Приближался праздник еврейской Пятидесятницы, и ученики Христовы возвратились из Галилеи в Иерусалим. В 40-й день после воскресения Иисуса Христа они собрались в одном доме. Иисус Христос явился им и беседовал с ними, говоря: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие, учение Христово всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Потом Спаситель сказал ученикам, что пошлет на них скоро Святого Духа. А до того времени повелел им не расходиться из Иерусалима. Он сказал: «Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, пока не облечетесь силою свыше. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней будете крещены Духом Святым». Беседуя с учениками, Спаситель вывел их из города в сторону Вифании, на гору Елеонскую. Ученики, обрадованные словами Спасителя, обступили его и стали спрашивать: «Не в это ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Спаситель же сказал им: «Не ваше это дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете проповедовать обо Мне в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Сказав это, Иисус Христос, подняв руки Свои, благословил учеников Своих. И когда благословлял, стал отдаляться от них и возноситься на небо. И скоро облако взяло Его из вида их. Так Господь и Спаситель наш Иисус Христос вознесся человечеством Своим на небеса и сел одесную Бога Своего Отца. Его человеческая душа и тело приняли славу нераздельно с Божеством Его, а Божеством Своим Он всегда был и будет на небе и везде. Ученики поклонились вознесшемуся Господу и долго продолжали стоять и смотреть на небо вслед Ему. Тогда явились перед ними два ангела в белых одеждах и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, опять придет на землю таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». После этого ученики Иисуса Христа возвратились в Иерусалим с великой радостью и оставались там все вместе, ожидая сошествия Святаго Духа. Все они единодушно пребывали в молитве, будучи всегда в храме Божием. Прославляя и благодаря Бога, с ними были некоторые жены и Мария, Пресвятая Матерь Господа Иисуса Христа, со своими сродниками. В эти дни апостолы, помолившись, выбрали по жребию из других учеников Христовых 12-го апостола Матфея на место погибшего Иуды, предателя. Вознесшись на небо, Иисус Христос, по собственному Его обещанию, невидимо всегда находится на земле среди верующих в Него и опять придет на землю видимым образом, чтобы судить живых и мертвых, которые тогда воскреснут. После сего настанет жизнь будущего века, вечная жизнь. Вознесение Господа нашего Иисуса Христа празднуется Святой Православной Церковью как один из великих праздников в 40-й день от первого дня Пасхи.
Онлайн-выставку антиминцев 19-20 веков, подаренных Церковно-археологическому музею, представила Киевская духовная академия. Виртуальная экспозиция открыта к Международному дню музеев. На выставке представлены 8 священных платов, освященных в 1839-1921 годах. В частности, антиминцы, освященные святителем Иннокентием Борисовым и священномучеником Сильвестром Ольшевским. Напомним, антиминс в переводе с греческого «вместо престола». Это четырехугольный плат из шелковой или льняной материи с зашитой в него частицей мощи святого. На антиминсе совершается таинство Святой Евхаристии. Он освящается и подписывается архиереем, а затем выдается священнику для богослужения в установленном приходе. Эта традиция является символом апостольской преемственности, подтверждением того, что священнослужитель принадлежит канонической церковной иерархии. Далее о том, какой вред могут нанести человеку его собственные слова, почему Бог допускает зло и всегда ли совпадают понятия «воинский долг» и «защита Родины». Об этом и не только в нашем интернет-обзоре.
Почему Бог попускает нам страдать, болеть и умирать? Эти вечные вопросы вновь встают сегодня перед многими из нас. О том, как отвечали на них святые отцы и пастыри разных эпох, читайте на сайте православного журнала «Фома». Воинский долг и защита Родины – всегда ли совпадают эти понятия? Как освящение оружия связано с сакрализацией войны? Благословляет ли Церковь защиту Отечества с оружием в руках? Ответы на эти вопросы вы найдете в публикации на сайте «Богослов.ру». Часто в суете мирской человек не следит за своей речью. Порой он, не отдавая себе отчет, совершает святотатство и богохульство. Этим всем он причиняет вред себе и окружающим. О каких словах идет речь? Публикацию на эту тему разместил сайт «Православная жизнь». Чем отличаются понятия «грех» и «страсть»? Почему православные не проповедуют на улицах? Можно ли носить крест как украшение? И могут ли бесы или ангелы читать мысли человека? Разобраться в этом помогут материалы, которые вы найдете на сайте Союза православных журналистов в рубрике «Вопросы священнику». Лучший подарок, который мы можем подарить своим детям, это научиться их понимать. Но это не так просто, потому что детская психология достаточно сложная вещь. О 12 революционных стратегиях всестороннего развития ребенка и о многом другом на сайте «Воспитай». Читайте умные книги и извлекайте из них максимум пользы. О других публикациях мы поговорим ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу», и наш выпуск продолжит следующие темы. Свои шедевры он создавал во время расцвета Ренессанса. На этой неделе исполнилось 575 лет со дня рождения художника Сандро Боттичелли. Самый большой памятник святому Симеону Мироточивому в миру великому князю Стефану Немане установят в Белграде. Скульптура основателю сербского государства будет установлена на Савской площади. Эпоха итальянского возрождения неразрывно связана с именем Сандро Боттичелли. Несмотря на то, что талантливый художник признан одним из самых ярких представителей флорентийской школы живописи, его произведения были незаслуженно преданы забвению в течение почти трех столетий. Интерес к творчеству Боттичелли возродился в середине XIX века. Великолепные полотна мастера входят в коллекции многих музеев мира и по праву считаются истинными шедеврами изобразительного искусства. О знаменитом итальянце, который 510 лет назад покинул этот мир, в сюжете Анны Ригольской.
Свои шедевры он создавал во время расцвета Ренессанса, эпохи, в которую заново было переосмыслено отношение к античной культуре, религиозным сюжетам и реализму. Возможно, не все знают имя художника Сандро Боттичелли, но его произведение «Рождение Венеры» знают практически все. Оно отмечено одухотворенной поэзией, красотой, которые царят над временем и пространством. К сожалению, на протяжении нескольких веков его творчество было несправедливо забыто. Но уже в XIX веке французские художники во многом подражали итальянцу и создали новый образ, которым мы сейчас и испытываем восхищение и преклонение перед чудесным даром художника. Алессандро Ди Мариано Филиппеппи родился в 1445 году во Флоренции в семье кожевника. После смерти его отца главой семьи стал старший брат, зажиточный биржевой делец, которого прозвали Боттичелли или Бочонок, то ли из-за его округлой формы, то ли из-за невоздержанности к вину. Это же прозвище распространилось и на остальных братьев. Начальное образование братья Филиппеппи получали в Доминиканском монастыре. Затем будущего художника вместе с его братом Антонио отдали учиться ювелирному мастерству. Искусство ювелира – профессия уважаемая в середине 15-го столетия, и она многому научила его. Четкость контурных линий и умелое применение золота навсегда останутся в творчестве художника. Антонио стал хорошим ювелиром, а Алессандро, окончив курс обучения, увлекся живописью и решил посвятить себя ей. Семья Филиппеппи пользовалась уважением в городе, что позже обеспечило его внушительными связями. С ним по соседству жила семья Веспуччи. Один из них – Америго Веспуччи, известный торговец и исследователь, именем которого впоследствии была названа Америка. В 1461 году Алессандро был определен в мастерскую прославленного художника Филиппо Липпи. Вернувшись во Флоренцию, он обладал богатым опытом, ведь он многому научился у своего учителя. Во Флоренции молодой художник становится известным. К этому же периоду относятся его первые работы. В это время он был представлен влиятельному политику Томмазо Содерини, и в жизни Сандро Боттичелли происходят крутые перемены. В 1470 году он получает при поддержке Содерини свой первый официальный заказ. Содерини знакомит его со своими племянниками Лоренцо и Джулиано Медичи. Именно с этого времени творчество Боттичелли, а это период расцвета, связано с именем Медичи. Через 3 года Боттичелли пишет образ святого Себастьяна. Полотно было очень торжественно установлено в церкви Санта-Марии во Флоренции. Затем появляются прекрасные Мадонны, излучающие просветленную кротость. Но самую большую известность он получил, когда написал «Поклонение волхвов» для монастыря Санта-Марии-Новелла. Картина эта посвящена самому главному празднику христиан – рождению Иисуса Христа. В образах восточных волхвов, пришедших поклониться Мессии, живописец изобразил членов семьи Медичи. Став известным во всей Италии, Боттичелли стал получать все более выгодные заказы, даже за пределами Флоренции. В 1481 году римский папа приглашает в числе других живописцев Сандро Боттичелли в Ватикан для росписи фресками папской часовни, названной впоследствии Сикстинской капеллой. Фрески были выполнены живописцем в течение очень короткого времени. За 11 месяцев он написал 3 сцены. После возвращения из Рима художник заканчивает картину «Весна», начатую еще до отъезда. Чудесное произведение наполнено светом, радостью и миролюбием. Живописец показывает нам, что люди одинаково во все эпохи любят и мечтают, страдают и стремятся к счастью. Картина «Рождение Венеры» написана несколькими годами позже. В настоящее время она находится в галерее Уффици во Флоренции. В последние годы своего творчества Боттичелли все более тяготел к религиозным сюжетам. Его привлекали библейские темы. В это время была написана картина «Коронование Девы Марии». Помимо мифологических сюжетов, Боттичелли продолжал заниматься иллюстрациями к божественной комедии Данте, а также писал портреты и религиозные сцены. Его картина «Мадонна Магнификат» была признана настоящим шедевром. В 1493 году Флоренция была потрясена смертью Лоренцо Великолепного. Правлению этой династии пришел конец. У власти оказался заклятый враг этого семейства – монах-доминиканец Джероламо Савонарола, который ранее гневно упрекал правящую династию в роскоши и разврате. Но власть монаха Савонаролы была скоротечной. Его обвинили в ереси и казнили через сожжение на костре. Казнь Савонаролы вызвала у Боттичелли глубокий душевный кризис. Он заболел и потому стал работать очень мало. В последние годы своей жизни он и вовсе перестал писать, посчитав это занятие грешным и суетным. В 1510 году, прожив 65 лет, Сандро Боттичелли покинул этот мир. У него осталось много учеников, но на долгие годы он был несправедливо забыт. Заново Боттичелли был открыт только в конце 19 века, а художники узнали, а его картины заняли достойное место в лучших музеях мира. С автопортрета художника на нас глядит молодой человек с рыжеватого цвета волосами. В таком виде он запечатлел себя на века, напоминая, что если жизнь скоротечна, то искусство вечно.
столице Сербии, Белграде, идет подготовка к установлению монументального памятника великому князю сербскому Стефану Неманя. В конце жизни он принял монашество и прославился как святой Семен Мироточивый. Высота самого большого в Сербии памятника составит 23 метра. Скульптура будет установлена на Савской площади, самой большой пешеходной площади Белграда. Сейчас там ведется реконструкция. Автор памятника – скульптор Александр Рукавишников. Облик святого Симеона был восстановлен по средневековым иконам. По задумке мастера, основатель сербского государства опирается на посох, и при помощи зеркал будет создаваться оптическая иллюзия, будто он направляется к самому центру земли. На четырех больших рельефах запечатлена вся родословная великой династии сербских святых. Напомним, что великий князь Стефан Немания жил в XII веке. Он много трудился для своего отечества, объединил большую часть сербских земель, защищал свой народ от влияния латинства и ересей. 80-летним старцем Стефан удалился на Афон. Ныне мощи святого Семена Мироточивого почивают в студенице рядом с мощами его супруги, преподобной Анастасии, которая в конце жизни также приняла монашеский постриг. Эта новость завершает сегодняшний выпуск. Я с вами прощаюсь ровно на неделю. Будьте здоровы и берегите своих близких.